Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» — подкаст сервиса по управлению проектами и задачами WIC. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. Мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня гостем нашего блиц-формата становится человек, которого, в принципе, мне кажется, в представлении он не нуждается. Но, тем не менее, предприниматель, бизнес-спикер, автор огромного количества бестселлеров про те самые 45 татуировок, которые нужны менеджерам, продаванам, родителям, да и вообще, в принципе, каждой личности. Обладатель огромного количества бизнес-премий, человек, который провел более 700 мастер-классов для 180 тысяч участников, Максим Батрев. Максим, приветствую.
Илья, здравствуйте. Спасибо вам, что вы пригласили меня в свою программу, в свой подкаст. Что-то я прям разволновался. Вы когда начали представляться, я такой думаю, ох, всегда, когда говорят, что я не нуждаюсь в представлении, у меня сразу такие сомнения в самом себе появляются, то, что сразу завышенные ожидания у аудитории у нас вначале формируются. Ну, давайте поговорим о том, что интересно вашим слушателям. Мне тоже интересно порассуждать на эти темы.
Да, так с одной стороны, вроде завышенное ожидание, с другой стороны, это говорит о том, что действительно наша аудитория с вами знакома по тем книгам, которые мы читали в разные периоды своей жизни, но прежде чем перейдем к этому, хочется спросить о том, насколько вы вообще сейчас загружены, какой пул задач на ваших плечах, ну так вот вкратце, если это возможно.
Я загружен минимально сейчас, потому что я шел к этому 22 года своей жизни. Для того, чтобы как настоящий руководитель, особенно основатель компании, да, я думаю, что он должен быть немножко ленивым, вот, а может быть и сильно ленивым, для того, чтобы создавать как-то системы и условия, в которых бы работали его команды, давайте скажем так. Вот, у меня есть один вид деятельности, когда я зарабатываю собой, собственно, это публичное выступление, когда я там на сцене стою, в зале, да, выступаю там целый день, как артист, вот давайте так скажу. И есть формат, когда я езжу в туры с участниками, которые со мной в туры захотели поехать. Вот мы сейчас вернулись из Чили, у нас было 20 человек, ну и, в общем, прекрасно с предпринимателем время провели. Вот, а в остальном, ну что, сегодня с утра я разговаривал с одним из своих партнеров, у нас коммуникация где-то раз в 3 месяца, такая плотная, да, они провели стратегическую сессию по своему проекту, настройка отделов продаж и аудит отделов продаж, и вот мы обсуждали их планы на ближайший год. А так, наверное, ну, слушайте, ну, сложно сказать, давайте так, у меня, конечно же, предпринимательство — это образ жизни, как и менеджмент, собственно, да, образ жизни, и сказать, что я совсем выключаюсь, тоже неправильно. Вот, я минимальное количество времени участвую, но если нужно, я могу посвятить там и недели, и дни, когда мы проводим, опять же, там, разбор стратсессий, когда мы, когда случается какой-то кризис очередной непонятный, там, контекст изменился, внешняя среда, конечно же, я включаюсь по полной. Ну, потому что люди немножко растеряны в этот момент времени, могут быть. Хотя у меня уже взрослые руководители. Вот. А так, в целом, только есть еженедельные отчеты по проектам, вот, и все. Это в пятницу происходит. Все остальное время я еще, как автор книг, могу писать книги. Ну, я, давайте, Илья, честно вам признаюсь, то, что, наверное, последний год я больше времени уделяю тому, к чему не уделял время раньше. Вот, допустим, общение со своими детьми, со своими близкими, путешествием каким-то и так далее. Вот. Но, опять же, я считаю, что это заслуженно, потому что много лет к этому шел. Вот.
И это же прекрасно. Это такой образ мечты, к которому, в общем, и стремится большая часть вообще людей, которые в бизнес приходят, вот к тому, чтобы заниматься своими любимыми делами, вот, а рутину как-то вот оставить в стороне, да, чтобы она выполнялась, но, тем не менее, без участия. Но это же было не всегда. Вы сами сказали, большое количество времени вы к этому шли. Вот если говорить о том периоде, когда большое количество проектов было на ваших плечах, вот максимально, насколько была сильная нагрузка, что вот иногда, не знаю, может быть, и о выгорании какие-то мысли появлялись?
Ну, тут два периода жизни есть. Первый период — это когда я был наемным руководителем, да, коммерческим директором в компании, в которой я вырос. Вот. И в конце концов я столкнулся с тем, что мне стало неинтересно. То есть я сгорел, наверное, вот, сгорел. Я там много лет вставал в 5:30 утра, приезжал раньше всех на работу, работал часов там 14-17 иногда, ну, когда тяжелые времена были. И так примерно 9 лет своей жизни. А потом, в один момент времени, я понял, что мне просто выходить годовое собрание проводить, нам надо 7-й раз подряд стать лидерами отрасли, и у меня не то, что сил нет, силы есть, я понимаю, что мне это неинтересно. Вот какая история. Потому что это еще один круг очередной. Я пошел к собственнику разговаривать. И, собственно говоря, наши там разговоры в течение года привели к тому, что я компанию покинул. При всем уважении и к собственнику, и к компании, я их очень люблю. Вот. Ну, просто вот топ-менеджеры тоже, конечно, как это странно не звучит, да, но вот такая история есть. Вот. Второй путь, это, наверное, предпринимательский, потому что сначала я был, ну, так называемый, самозанятым, то есть просто выступал, когда у меня не было еще проектов никаких. Просто выступал, хотел на вершину добраться. И вот, и самая большая нагрузка, наверное, была это лет 6 назад, какой получается, 2024, ну, где-то, да, 2016-2018 год. И вот, я дома был 7 дней примерно в год. В год, да. То есть, конечно же, я получил там разные дипломы, награды, лучший спикер страны, там, лучший бизнес-тренер страны и так далее. Получил желаемое, да. Вот. Но как раб на галерах, и многие люди, которые меня знают, точнее, все почти, которые меня знают как человека работающего, говорили мне очень часто фразу, что мы не знаем ни одного человека в жизни, который так много бы работал. Вот. И это как раз моя история. Я еще раз скажу, что когда я был в найме, 3 января я приезжал на работу, потому что это было смыслом моей жизни, наверное. Вот. Но я считаю, что это путь хороший, его надо было пройти для того, чтобы заслужить тот образ жизни, который сейчас есть. При этом я сразу скажу о том, что я не пребываю в иллюзиях, я понимаю, что может ситуация измениться, да, когда мне надо будет снова закатать рукава, и я к этому готов. Вот. Мне бы, конечно, не хотелось бы, наверное, возвращаться в такую, ну, давайте так, операционную работу абсолютную, но если надо, вот, значит надо, значит, будем делать это. Это первое. А второе, вы сказали такую фразу, что любой предприниматель это человек, который хочет передать рутину каким-то другим людям и там, быть счастливым, да, жить в представлении, жить со своим представлением о том, что такое хорошо, что такое плохо. Я не сказал бы, что это рутина, потому что мне это, знаете, как-то звучит не очень уважительно по отношению к тем коллегам, которые защищают мои тылы сейчас. Вот. Потому что для них это интересная работа. Вот. Мне просто эта работа уже не интересна, потому что я переэволюционировал в другую роль немножечко, вот туда отошел. А так, да, для них это интересная работа, и я очень рад. И там тоже люди есть, которые работают больше 15 лет со мной, да, вот, и я, в принципе, понимаю, что они тоже конечны могут быть, и что-то делаю для того, чтобы они были тоже счастливы в своих ролях, вот, как-то так.
Ну, как это возможно? Вот вы рассказали о том периоде, когда вы в течение года всего 7 дней были дома. Как вы себя мотивировали? Как заставляли подниматься с утра? То есть вот что за мысль каждое утро у вас была в голове для того, чтобы продолжать не сорваться, не пропасть, не перестать отвечать на звонки, приходить на встречи и так далее?
Илья, у меня есть один мой приятель хороший, его зовут Миша Киселев в Ульяновске, он живет. Он предприниматель, очень крупный. Вот, и мы с ним встречались, наверное, пару лет назад, он мне рассказал, что у каждого предпринимателя есть 4 стадии развития. Вот. И я хочу вкратце про них рассказать, потому что я с ним полностью согласен. Он как бы так доформулировал за меня то, что давно в голове крутилось. Да? Первая стадия – это стадия нажраться. Когда ты начинаешь зарабатывать деньги, вот, у тебя они появляются. Мы же, так как все правила, как правило, все из не сильно обеспеченных семей, особенно те, кто 90-е застал, да, в своем детстве. Вот. И поэтому ты, конечно же, такой, вот, рестораны у тебя появляются какие-то там, машины себе покупаешь, там, отпуска, там, позволяешь себе на Мальдивы куда-то, в Таиланд. Ну, то, чего раньше было недостижим. И в конце концов это наскучивает, да, потому что, ну, все, ты нажрался, там, ну, пару лет, может быть, ты нажрался, купил себе все хотелки, которые тебе там, одежду какую-то брендовую, которую тебе хотелось бы. Мне, кстати, одежду брендовую не хотелось, вот, купить. А потом начинается вторая стадия, когда тебе интерес вызывает стать номером один. Вот, ты хочешь стать лучшим в своем деле. И, в принципе, я рассказываю про этот период. Меня мотивировал, собственно, потому что я хотел стать лучшим в своем деле, стать номером один. И для меня это очень важно было на тот момент времени. Это очень хорошая стадия, потому что она созидательная. У тебя энергия появляется. Ты можешь мало спать, действительно, много летать. Вот, ты понимаешь, что в этой работе есть большие смыслы. Да, я до сих пор так считаю, что в этой работе есть большие смыслы. Просто у меня роль немножко сменилась сейчас, да. Вот. И это тоже наскучивает. Вот какая история. Наскучивает. Потом предприниматель, если он продолжает предпринимать, он переходит в третью стадию, да, в стадию оставить что-то после себя. Вот когда я умру, что останется после меня? В моем случае это, конечно, книги, вот они будут, да, он уже очевидно, что там, потому что это бестселлеры, они продаются большими тиражами уже 10 лет почти. Вот, и каждая новая книга тоже. А другие предприниматели, ну, допустим, Галицкий, да, он строит там стадион в Краснодаре, он там занимается футболом. Владимир Михайлович Сюдов, да, он занимается, там, строит клинику медицинскую большую, потом строит целый город Доброград. Ну, и так далее, и так далее. Если предприниматель остается на этой стадии и проходит ее полностью... Вот есть Сергей Морозов, допустим, из Санкт-Петербурга. Он строит гранд-макет России. Такой, как типа из Лего сделанный большой-большой макет страны. Зачем? Вот, да, это проект убыточный, но ему интересно. Ему интересно, потому что это точно, что останется после него. И вот он в этом находит свой смысл. Точно не стать номером один и точно не нажраться, потому что там другие уже категории. И вот, а четвертая стадия, это стадия уже таких вот грандов типа Цукерберга, Илона Маска, там каких-нибудь Уорренов Баффетов, очень богатых людей, которые не в состоянии потратить все деньги, которые они заработали. И они начинают все отдавать на благотворительность. У нас очень яркий пример, это наш купец дореволюционный Павел Михайлович Третьяков, который завещал все Третьяковской галереи, так называемой. Мало кто знает, кстати, из наших людей, что Третьяковская галерея, это, по сути, предприниматель отдал свою коллекцию государству. Вот. Потому что вот почему... Третьяковка, так называется, тоже мало кто задумается. Вот. И я, наверное, после второй стадии, и вот после третьей стадии, когда я понял, что что-то после меня останется, решил, что ну, хочу позаниматься и своим счастьем в том числе. То есть я нахожусь на таком этапе, когда я открываю для себя жизнь заново. Не только в работе, но и в других каких-то категориях. Вот. Поэтому нормально я себя тогда чувствовал, нормально. Но случилось несколько событий в жизни, после которых я решил, что надо работе чуть-чуть поменьше уделять внимание. Один из них, это очень болезненный для меня случай, это когда я приехал домой, мне дочка маленькая, еще годика, наверное, 4 было, она дает листочек, на котором нарисована, стоит мама, значит, и двое детей. Она говорит: папа, я тебя нарисовала, это наша семья. И я говорю: а где я? Ну, ты в командировке, папа. Вот. Я 3 ночи не спал, Илья, после этого, понимаете?
Я
конечно,
представляю.
Это такой был перелом в моей жизни, после которого начались какие-то изменения. Ну, потому что это действительно очень серьезная такая тяжелая история для меня. Я сейчас даже рассказываю, у меня мурашки бегут.
Да, такие же эмоции испытываю. А сейчас никаких рисунков дети не передают?
Ну, мы вместе рисуем сейчас, да. Вот. Дочка, она учится в художественной школе, поэтому она периодически таскает. И у нас целая галерея из ее рисунков есть. И я тоже этим горжусь, что я смог организовать галерею. Ну, понятно, она производит какие-то... Созидает какие-то вещи, да, вот рисунки конкретно. Это же она придумала из ничего и что-то и нарисовала. Вот. А я уже как папа смог организовать целую галерею дома ее рисунков. И это прям украшение квартиры. И я чувствую себя хорошим папой, а не только хорошим бизнесменом, там, который зарабатывает деньги.
Круто. Максим, вот те стадии, которые вы описали, можно ли какую-то пропустить? Ну вот, например, первая кажется вот как будто бы совсем ненужная, да? Ну что, вот, ну, вот мы опыт услышали, давайте не будем вот, да, нажираться, накупать себе всякой вот этой ненужной мишуры, или все-таки нужно ее пройти, чтобы она наскучила действительно, и ты смог пойти дальше как предприниматель?
Ну, слушайте, это, наверное, базовая потребность. Единственное, что у предпринимателя больше выбора свобод, потому что он не просто хочет там жилье над головой, какую-то крышу над головой, да, он хочет там в каком-нибудь ЖК себе там купить, вот, престижном. То есть у него там больше выборов. И, скорее всего, их надо закрыть, вот эти потребности. Когда люди начинают уже чрезмерно там всякие, ну, главное, не хочу, чтобы вы кого-то узнавали из тех персонажей, которые чрезмерно показывают, прям выпячивают свое богатство, да, там покупают машины, которые не приспособлены для наших дорог с открытым верхом. И вот уже там, не знаю, в Москва-Сити покупают себе или снимают себе дорогущие какие-то там апартаменты за бешеные деньги для того, чтобы это показать. Я все время думаю, а если бы не было социальных сетей, чтобы нельзя это было показать, стали бы они этим руководствоваться или нет? Вот для себя ли это покупают, или они хотят впечатление там произвести, даже для того, чтобы показать свое превосходство над другими людьми. И вот, когда избыточное потребление, конечно, я уже против такого, да, когда ты каждый день ходишь в мишленовские рестораны или там не вылазишь из бизнес-классов самолетов, на всякие престижные курорты ездишь. Это, наверное, уже бессмысленно. Ну, допустим, Вот у меня ребята, знакомые предприниматели, слетали в прошлом году в Куршавель с учетом всех закрытых границ, да, вот это вот. И больше решили не лететь. Потому что долго, неудобно. А для чего? Если у нас тоже есть хорошие курорты, да, вот если ты любишь кататься на лыжах, так можно, в принципе, и в Шерегеш поехать, и в Сочи покататься, и так далее. Вот. И, опять же, наверное, этому в том числе способствовало то, что ты уже не можешь этим выпечить, ну, там, VPN-сервис для этого нужен, как минимум, для того, чтобы твои, там, подписчики заходили и в восторге радовались тебе. Вот. Ну, поэтому кажется, что не нужно, но когда ты зарабатываешь деньги, у них же есть функция, чтобы их тратили. Это тоже очень важно, да. И пока предприниматель в начале своего пути видит смысл для того, чтобы эти деньги тратить, просто, ну, давайте скажем, нажраться. Это же не только про еду, это, в принципе, вы поняли, такая метафора, да. Вот, я пока не вижу, что вот и внутренний мотив, и запал, огонь, который разгорается внутри сердца предпринимательского, пропускает какую-то из этих стадий. Возможно, стать номером один просто меньшего масштаба, потому что кто-то хочет стать номером один в стране или, может быть, даже в мире, да, а кто-то хочет стать номером один в городе в своем, вот, что тоже неплохо, но потом, скорее всего, захочет уже в регионе, а потом уже на федеральный уровень выйти, вот, но вот до третьей, четвертой стадии доходят далеко не все, и я считаю, что это неплохо, вот, потому что когда ты смыслом своей жизни делаешь только бизнес, только работу, то это очень странно, вот честно скажу. Потому что мы же работаем для того, чтобы жить счастливо, а не работаем для того, чтобы работать, 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 и потом быть максимально богатым на кладбище, как известная фраза такая есть, да?
Да, если говорить о том периоде жизни, когда вы максимально были включены в процессы, о каком масштабе команды мы говорим, вот, да, которой вы управляли, и с какими основными сложностями вы, как топ-менеджер, сталкивались? Какие советы мы здесь можем дать предпринимателям?
Ну, давайте так. У меня примерно одинаковое количество людей, когда я в найме работал, вот, когда я был в наемном, у меня было 200 сотрудников, ну, чуть-чуть побольше, там, 208, да, было. Вот, и сейчас примерно столько же я уже предприниматель. Но это группа компаний, это разные организации. Вот. Какими проблемами сталкивался? Да со всеми классическими проблемами. Люди не хотят переходить на новый качественный уровень. Они хотят себя беречь больше, чем нам бы хотелось, руководителям, давайте скажем так, да. Вот. У людей нет приставки «само», в отличие от предпринимателя. Самомотивация, самоконтроль, самоорганизация, самопланирование. Вот. Им надо помогать в этом, да. Люди не умеют мечтать нормально, экологично. То есть, либо там разбогатеть на хайпе, да, либо, вот, в принципе, достаточно уровня, там, 60 тысяч рублей, чтобы вот как-то себя, там, быть уже лучше, чем большинство моих одноклассников. Вот, потому что один в тюрьме сидит, другой умер, третий бухает, я уже красавчик, да. Я уже красавчик, вот. Ну, да-да-да, типа того. И да и куча. Слушайте, у нас есть, я сформулировал в свое время там 5 национальных бед, да, таких вот именно в менеджменте. Это неумение идти на проблему, люди там не хотят решать вопросы, то есть им легче замереть, ныть, жаловаться там, и прочее, да. Вот, мстить, накручивать себя, ну, в общем, вот так вот, да. Люди присваивают результаты своих неуспехов внешним обстоятельствам, то есть на себя не смотрят. В зеркало не смотрят, да, виноваты все вокруг, кроме нас самих, вот. Люди не умеют определить свое будущее, в принципе, ну, то есть, как бы, вот, промечтать, да, не умеют намечтать себе экологично новый качественный уровень своего развития. Не могут себе прописать путь, ну, то есть, вот, пошаговый план действий, как там туда прийти. И я называю еще такой синдром «ни хреново было бы», тоже чисто русский. Вот, когда ты сидишь и мечтаешь о том, что какие-то кто-то придет и что-то тебе, значит, вот что-то тебе принесет на блюдечке. Сейчас, кстати, подрастающее поколение ребят, которым там 20 лет и меньше, они в большинстве своем, ну, точнее, их много таких, потому что их родители более-менее состоятельные, они уже определились, они уже обзавелись там недвижимостью какой-то. И они такие, а зачем работать, что-то покупать себе квартиру, если мне дождаться надо просто, и вот, в общем, мне все достанется, да. Вот, даже у моих детей есть такие уже проявления некие, хотя им 13 и меньше лет, вот, но в целом я готовлю к тому, что ничего им не достанется, чтобы они сами зарабатывали. Прямо уже с самого детства про это говорю.
Как вот действительно с этим бороться? То есть вот ладно с детьми, вы более-менее хотя бы, хотя тоже ладно, наверное, это еще сложнее вопрос, да, как детей своих собственных.
Ну, они же никуда не денутся, ты их не уволишь, поэтому с ними сложнее, да.
Да. А вот как сотрудников, ну вот каким образом вы решали эту проблему? Как вот эту вот морковку перед ними повесить, чтобы они поняли, что да, это вот... Как сделать, чтобы они захотели, если по-простому, да, говорить?
Ну, мне кажется, очень большая роль руководителя — это воспитание. То есть помимо того, что описали... известные классики у нас, организация, мотивация, планирование, контроль, анализ там, и так далее, есть еще просто разговоры с людьми, да. Это тоже проявление некого лидерства, когда тебе не безразлична судьба человека. Не только сотрудник, который может выколачивать результаты, там, деньги зарабатывать, а вот именно как личность, да, вот кем он станет после тебя и так далее. А это разговоры, они бесконечные, Илья. То есть они... ты видишь, там человек погас, садишься, разговариваешь. У меня есть процедура, я ее описал в свое время, я назвал ее оценочная сессия. Вот, когда ты просто вот 3-4 часа с человеком раз в году садишься и прям давай посмотрим, где ты находишься сейчас, что привело тебя к этим результатам, где бы ты хотел находиться, вот, о чем ты мечтаешь, а давай помечтаем вместе, если ты не можешь намечтать себе что-то, вот, давай я тебе предложу варианты мечт, какие могут быть в твоем случае, куда ты можешь вырасти дальше и так далее. И я очень рекомендую всегда всем руководителям, нашим особенно, да, вот, почитать книгу Антона Семеновича Макаренко, которая называется «Педагогическая поэма». Там просто очень много так называемой мотивации смыслом, потому что человек работает хорошо, когда он замотивирован смыслом, когда у него есть ответ на вопрос «я работаю, чтобы что», да, вот. И там у него даже такая фраза есть, что глубина человека определяется глубиной перспективы. И мне очень она нравится. Чем вот дальше человек себя видит, да, и четче понимает, тем легче им управлять. Вот какая история. То есть он понимает, для чего он ходит на работу, просыпается там раньше, чем его там жена или муж, например, да, какой-то дресс-код соблюдает, если это важно, там, дисциплину соблюдает какую-то и так далее. Он понимает, что это все ради того, чтобы вот жить так, как я бы себе намечтал там через год, через два, через пять и так далее. И чем ярче он верит в свои цели и мечты, вот, тем меньше надо им управлять, планировать, контролировать, там, и дисциплинировать его и так далее. Это очень странно, но это основная задача, на мой взгляд, любого лидера – создать среду, в которой люди стали раскрываться ради своих мечт. А с мечтами надо помочь. Потому что у меня есть такая история, да, ну, и она неоднократная, но я просто одну знаю вот четко, да, когда после моего мероприятия, после моего мастер-класса пришел руководитель один к своим сотрудникам, построил их там и говорит, так, ребята, вот ты конкретно, ты работаешь, чтобы что? Понятно, ты ничего не хочешь, а ты работаешь, чтобы что? И тоже ничего не хочешь там, а ты? И ты ничего, да, надо захотите, ребята, захотите. А они не умеют, Илья, хотеть. Наши люди просто не умеют хотеть, им надо помогать, да? И вот даже предпринимателю надо помогать хотеть. Вот, потому что, ну, да, вот ты вот раз достиг какой-то стадии, уперся в выгорание. Я знаю человека, у которого оборот 100 миллиардов рублей в год у его компании. Вот, и, ну, то есть он один из самых богатых в мире, ну, в России точно людей, да. И он рассказывал мне в прошлом году, как он два раза лез в петлю. Потому что он потерял
ничего
смысл
себе.
Жизни. Да, ну, как бы, ну, а зачем они, вот эти деньги нужны, да? Вот, потому что, а что потом? А где точка Б? Я всего достиг. И так далее, и так далее. И даже вот, ну, то есть, людям нашим нужны руководители, давайте, сотрудникам и линейным руководителям, и среднего звена нужны менеджеры, которые будут помогать им экологично мечтать. Предпринимателям нужны, наверное, какие-то там наставники тоже какие-то определенные, да, ну, я не хочу назвать коуч, но и коуч тоже, когда человек потерялся, тогда уже можно с ним вот сесть и вдвоем поговорить, там, намечтать что-то. И вот, я считаю, что это очень правильно, потому что иначе все теряет смысл, вот, если ты не знаешь, ради чего все это нужно.
Ну, вот такие... Да, таким коучем же может быть не обязательно, да, человек профессиональный там или психолог, это же может быть просто твой хороший товарищ, с которым вы просто сели, поговорили, рассказали друг другу о своих проблемах.
Да, ну, наверное, товарищ не ниже тебя по статусу, там, по рангу, давайте скажем так, да, потому что у меня Я, допустим, если я топ-менеджер, да, то я не могу у руководителя отдела продаж вот, консультироваться, если мы с ним дружим, например, потому что у него масштаб мышления все равно поменьше, давайте скажем так. Я не хочу их там обесценивать, потому что на них все держится вообще, на руководителях отдела продаж, если так честно. Вот. Но как минимум по статусу человек должен быть такой же или выше. Важно это очень, да. Поэтому и сообщество придумывают, в том числе у меня есть сообщество, в том числе для этого, да, для того, чтобы люди там делились своими идеями. У меня даже, я вот в конце прошлого года, знаете, такая история есть. Ну, в общем, организаторы моих мероприятий, в разном городе же разные организаторы, да, они придумывают маркетинговые ходы разные для того, чтобы продавать билеты на первые ряды, в том числе обед со спикером. Ну, это не только со мной, с любым, да. И вот мы обедаем, и я должен заполнять пространство это, потому что не в тишине же мы будем. И я в декабре, наверное, когда мы обедали с участниками, я говорю, давайте, ребят, познакомимся, и каждый скажет, что он будет загадывать на Новый год. Вот, какая у вас мечта есть на следующий год. Мне прям интересно было послушать. И в зависимости от того, что человек отвечал, было понятно, на какой стадии он находится.
Вы все понимали, да-да-да-да-да. Класс.
Вот.
Круто. Классный лайфхак такой, да, можно тоже использовать для того, чтобы понять
свое окружение. Плюс я послушал чужие мечты, это же интересно, они и меня, может, богаче сделали. Я какую-то стащил, может, себе забрал. Вполне.
Круто, круто. Переходя к той стадии о том, что мы оставим после себя и книгам в частности, вы писали о том, что с самого детства вы любили читать, родители вам эту привычку привили. До сих пор продолжаете вот так вот проглатывать новые книги или уже не осталось непрочитанных книг в этом мире, которые вы еще не брали?
У меня на самом деле в квартире, в загородном доме, да, даже на складе книг, не знаю, тысячи просто. И сейчас непрочитанных книг больше, чем прочитанных, честно признаюсь. Ну, просто 1500 я прочитал, наверное, и 2000 там непрочитанных. Но, как говорят, знаете, хорошая библиотека — это не такая, в которой ты все прочитал, а такая, в которую ты подходишь и можешь по любому настроению своему выбрать книгу себе, да? Вот, еще не прочитанную тобой. Это мне так сказали продавцы книг, когда я стоял, мялся на какой-то конференции. Я говорю, у меня столько непрочитанных книг, а я еще хочу купить. И она мне это говорит, такая хорошая библиотека, это в которой всегда есть множество непрочитанных книг на любую тематику. Я говорю, ах, давайте, 10 штук сразу еще.
Беру все.
Вот. Вот. Но я, конечно, замедлился, потому что ну, я просто замедлился, я никуда не бегу. Вот так вот, знаете, там, на надрыв просто, да, для того, чтобы там схватил инсульт или там что-то еще случилось. Вот. Не то, что я себя начал беречь, а просто это бессмысленно бежать всю жизнь. Вот, на мой взгляд, на мой. Может быть, у меня такой период сейчас, да. Может, через 10 лет я опять побегу, и вы скажете, а ты же говорил, я скажу, ну, а сейчас вот такая у меня стадия, там какой-то период другой начался, да. Я пока не знаю, но вот. И я даже более того скажу, расскажу историю, ну, диалог с Игорем Борисовичем Манном. Ну, все знают, кто такой Игорь Манн. Вот. Мы в бизнес-зале в аэропорту встречались. Я спросил разрешение, он мне сказал, что можно рассказать эту историю. У него была, значит, пари было со своим приятелем, после которого он сбрил усы. Вот. То, что он прочитает за год 356 книг. То есть каждый день будет читать по книге.
Ух ты!
Вот. И мы как раз встретились, когда этот год закончился, вот это был февраль где-то, наверное. Я говорю, Игорь Борисович, ну что, вы прочитали свои 356 книг? Он говорит, 370 прочитал. То есть больше даже, чем это самое. Мы с ним поспорили. Я говорю, Игорь Борисович, ну давайте мне 5 книг самых лучших. Скажите, чтобы я вот там не перечитывал все 350-370. Какие 5 стоит прочитать? Он на меня смотрит и говорит, я ни одной не помню.
Вот так вот. Вот
и
так
поэтому,
вот.
Знаете, у меня стадия сейчас медленное чтение. Не скоро чтение, а медленное чтение. Я книгу проживаю сейчас. То есть я ее читаю, могу на одной странице зависеть на неделю. Я хожу, перевариваю, разговариваю со своими партнерами, со своей женой. Вот, думаю про нее, спорю, потом соглашаюсь и так далее. И потом раз, опять там 50 страниц проглотить на следующий день. Вот такая история бывает. И я скажу, что каждая книга, ну, если ее не откладываю в сторону, потому что есть неинтересные попадаются, да, вот, она такая вот, когда ты медленно чтение, она оставляет след прямо в тебе. Она немножко тебя меняет. Меняет. И сейчас у меня, наверное, книга в 3 недели там примерно так уходит, да. Ну, вот. Ну, то есть там 12, 15, 20 книг за год я прочитываю. Но не сотни, как раньше. Не сотни. И я скажу, что если вы будете читать 15 книг за год, вы войдете в число самых читающих людей страны. Потому что у нас, к сожалению, люди не читают нифига. Вот. Есть такие люди, что читают, но на самом деле это не так. Особенно бизнес-литература.
А что касается желания самому написать книги, помните тот момент, когда это желание появилось? На каком этапе это произошло?
А я был блогером, Илья. Я вел ЖЖ. Приезжал рано на работу. У меня было время, я пробки проскакивал. И там раз в два дня писал какой-то пост, наблюдение за своими сотрудниками, за своей командой и так далее. И что-то... А у ЖЖ был такой сервис раньше, да, когда они... Я что-то пишу, там, год, два, три, раз мне прислали сообщение. Вы вошли в 1000 самых читаемых блогеров страны. И я такой, ого, такая есть штука, оказывается. А я думаю, а интересно, а в сотню можно войти? Ну, опять же, там, стать номером один, вот это все, понимаете? Вот, гонка пошла. Раз... Там, через полгода, вы вошли в 100 самых читаемых блогеров страны, потом в десятку, и однажды мой пост какой-то был самым читаемым в стране. Там, то есть, а там же Артемий Лебедев, понимаете, там Илья Варламов, там разные такие ребята, известные ЖЖшники были. Вот, и я такой, вау, я там написал текст, который самый читаемый сегодня, да, в стране стал. И мне сами подписчики подсказали, они говорят, напиши книгу, ну, там пора. А у меня там уже 700 записей, 800, может быть, там, в блоге. И, честно говоря, наверное, половину книги первой, 45-й урок менеджера, это вот посты из блога, по сути. Да, я их немножко обработал, конечно, там, переработал. Ну вот, но в целом вот в таком стиле и писал. И, то есть, как бы тоже эволюционно, видите. Но, я скажу честно, вот такая история была, что когда я был руководителем отдела продаж, я понимал, что люди не умеют продавать. Вот. Ну, у нас плохо с клиентами работали на тот период времени. Сейчас чуть-чуть получше, но все равно. Я говорил своим сотрудникам, говорю, что я напишу книгу про продажи. Тогда я говорил, первый про менеджмент вышло, ну вот, про продажи, которая научит продавать в нашей стране. У нас вообще никто нифига не умеет. И вот когда вышла 45-й урок «Продаван», это вторая моя книга, мне мои сотрудники, с которыми я уже не работаю, да, два или три человека, они нашли меня, написали, мы помним, как ты это обещал, еще будучи руководителем отдела продаж, то есть желание зародилось в 13 лет, потому что я недавно нашел старые школьные тетради, где я писал рассказы, рисовал какие-то комиксы, я показывал своим детям, говорил, офигеть, представляете, по сути, я являюсь проявлением такой проекции себя 13-летнего, только во взрослом возрасте, вот. И это удивительная, конечно, история, вот, но это работает тоже, да.
А 45 татуировок менеджеров в 2013 же году,
ну,
она
в конце 13-го, в декабре 2013 года, да.
Я выписал просто оттуда цитату по поводу того, что вы хотите те грабли, на которые когда-то наступили, в общем, да, показать менеджерам, и, в общем, чтобы они поменьше их, собственно говоря, на себе почувствовали. Ну и чтобы им легче было поднимать и возрождать нашу страну. Вот ощущение у меня, по крайней мере, складывается, что вот как раз с 2014 года и вот этот процесс активно запустился. Ну, в плане того, что, ну, действительно, такие очень серьезные начали происходить события и очень серьезное давление из-за рубежа. Вот сейчас... с течением времени. Как вы считаете, вовремя ли была выпущена эта книга? Мне кажется, что это вот прям максимально туда, чтобы мы действительно так сконцентрировались, набрались опыта у лучших и двигались вперед.
Ну, да, она была вовремя. И, слушайте, есть... Ну, давайте так. Вы мне сказали прям, я такой думаю, ну, действительно, очень много чего изменилось. Есть много разных версий, почему. То есть, есть версия у ребят, которые занимаются... чем они занимаются? Ну, короче... Как, ну, в общем, сейчас поймете меня. Когда они говорят, что закончилась одна эпоха, вот календарь мая, помните, 2012 год?
Вот, да.
И началась другая эпоха, вот была эпоха силы, типа того, сейчас эпоха любви началась, да, и чем больше там вы хотите улучшить мир, вот, прям искренне отрывая от сердца себя, да, вот, тем, значит, больше вам придет обратно. И я, конечно же, вижу этому подтверждение. Раз услышал про эту теорию, слышу подтверждение, да. С другой стороны, сами мы знаем, как все в мире изменилось действительно за последние 10 лет. И, честно говоря, несмотря на, опять же, там, несмотря на события, которые сейчас происходят, мы все равно понимаем, что если ты через призму справедливости, совести, там, любви действуешь и так далее, да, то будет возвращаться к тебе эта энергия. И то же самое касается, если ты ради алчности, только корысти, там, обмани людей, вот, ну и прочих всяких таких неприятных вещей, темных, да, вот, к тебе это тоже вернется. Я разговаривал с главным буддистом вообще России, да, в Алгинском Дацане, и он мне сказал тогда, что не делайте вообще плохих дел, передайте всем, кого вы будете знать, вот, потому что сейчас кармическая скорость, это вторая там теория, да, она сейчас очень быстро ускорилась все на этом свете, и не только информация, но и карма, да, она приходит, вот раньше человек мог быть подлецом и сделать плохие дела, и все возвращалось его детям или внукам, а сейчас уже самому человеку все возвращается, внутри его жизни и так далее. И много этих историй, да. Но в целом, наверное, я скажу, что я был первым руководителем, который написал книгу вот, про российский опыт, русский опыт именно, да. И поэтому ну, мне повезло, вот. Мне повезло, потому что я читал много американской литературы, были предпринимательские у нас книжки немного, но выходили там биографии предпринимателей. А вот именно как руководитель, как менеджер никто и не писал. Я написал первый и залетело, да, вот. Во-первых, откликнулся стиль в сердцах, в умах моих читателей и слушателей, да, и участников, вот, и подписчиков. И, конечно, это очень круто, вот, потому что люди узнают себя в первую очередь, вот почему. Они говорят, блин, да я твою фамилию вычеркну, свою напишу, потому что я бы тоже такую книгу написал. Я говорю, вычеркивай, записывай свою. Ну, потому что это правдивые истории все, да. Собственно, и в следующей книге...
Потому что это жизнь.
Ну, да, мы с одними и теми же проблемами сталкиваемся. Вы мне говорите, а с чем вы сталкивались, когда вот в цейтноте были? Да с тем же самым, с чем и сейчас. Вот, 20 лет прошло, как я руководителем стал, а ничего не изменилось, да. Ну вот, да, у нас есть разные ментальные модели, на которые нужно обращать внимание. И в целом, опять же, там, менеджмент — это разговоры, поэтому нужно не забывать разговаривать с людьми со своими. Просто сейчас я разговариваю со своими уже партнерами по бизнесу, вот, генеральными директорами, а тогда с сотрудниками разговаривал.
Да, наверное, одна из важнейших фраз, друзья, не забывайте разговаривать друг с другом. Все очень-очень просто решается после этого. Но все-таки не могу, да, не спросить, несмотря на то, что у нас время очень-очень быстро утекает, и хочется разговаривать и разговаривать. Буквально пару вопросов наших классических, связанных непосредственно с продуктивностью. Есть ли какой-то набор сервисов, инструментов, которыми пользуетесь в работе? Цифрового формата, может быть, аналоговыми какими-то вещами. Для того,
слушайте,
чтобы
ну, честно скажу, самый главный для меня инструмент – это Google календарь. Вот. Я понимаю, что это буржуйский сервис. Возможно, есть хорошие альтернативы какие-то и наши отечественные, но прям вот номер один. То есть у меня даже, если я покажу виджет, да, на телефоне, вот вы видите, вот самый большой виджет – это Google календарь. Написано «Интервью» сейчас идет у меня. Вот. Потому что с ним работает ассистент, в разными цветами раскрашены личные задачи, рабочие, там, опять же, там, интервью какие-то, дни рождения близких людей и все остальное. И для меня это вообще спасение, да, спасение. Вот, аналоги Trello любые, ну, они тоже очень важны, но я все передал своим руководителям, которые у меня сейчас в работе, да. А так, в целом, конечно же, у меня в отделах продаж есть, боже мой, дашборды, вот, безусловно, да, которые из CRM выкачивают. В CRM везде есть свои. Вот. Ну, мы Битриксом пользуемся в основном, но в целом из любой CRM-системы можно в дашборд в онлайн вытащить любые данные, и тебе он будет показывать, насколько продуктивен сейчас человек. Вот. Что еще? Ну, надо подумать просто, да. Давайте. Ну, я еще раз скажу, что я вот чаще всего пользуюсь все-таки календарем, потому что там вся моя жизнь, вот, в календаре. И там же очень много функций, которые не, многие люди недооценивают. Потому что, когда я начинаю сажусь и начинаю рассказывать, как я работаю с Google календарем, предпринимателям разным, вот, они просто в шоке от того, что так удобно может быть и так удобно может жить. И я, кстати, могу сказать о том, что для меня это самая большая свобода. Вот, сейчас объясню, что я имею в виду. Многие говорят, да ты не свободен, ты живешь по графику, вот. Потому что там на полтора года вперед примерно там расписано, да, все. Я говорю, наоборот, я свободен. Я выбрал то, как я хочу жить, и я живу согласно своему выбору. У меня внезапно, ну, конечно, если там все живы-здоровы, давайте честно скажем, да, вот, у меня внезапных каких-то отклонений от курса быть не может. Я так живу уже там 10 лет примерно. Вот, 10 лет. Тут все под под тянутые все там авиабилеты условные, там какие-то документы, которые нужны и так далее, и так далее. Для этого надо было с ассистентом работать долго, вот, там пару лет, наверное, для того, чтобы научиться Google календарем пользоваться. Но в целом вот это самое удобное. И это самая свободная тема. У меня даже путешествия на полтора года вперед запланированы. Я счастлив, то, что живу тому, согласно тому образу жизни, который я для себя выбрал. Вот все.
Круто, круто. Ну и последний вопрос. Не могу вам его не задать. Что порекомендуете почитать?
Ну, давайте так. Я опять скажу о том, что в разные периоды жизни, наверное, разную литературу, да, могу рекомендовать. Опять же, там, по любой тематике, любые книги там порекомендую, которые мне откликаются. Но сейчас, учитывая вообще контекст нашего интервью, я сам не понимал, о чем будем с вами разговаривать. И вот у нас много такая про размышления, про образ жизни. Вот такая немножко философская тема получилась.
Да.
И поэтому в тему нашей беседы, в продолжение нашей беседы или в окончании нашей беседы, я порекомендую вам три книги, которые, может быть, помогут больше понять себя. Ну и меня точно они могут больше, помогут больше понять. Первая книга называется «Уилл», про Уилла Смита. И вот это его биография. Он ее не мог написать, пока не умер его отец. И вот. Не то, что он там ждал, что он умрет, а просто он не мог написать. Да? И вот человек, который там супердостигатор вообще. Там, у него куча Грэмми, Оскаров, там разные все его фильмы бьют, кассовые рекорды. Ну, и очень крутой, крутой же чувак, да, Уилл Смит.
Вот. 100%.
Ты читаешь и просто, ну, извините за такую фразу, офигеваешь от того, насколько он несчастен, насколько он себя загонял, и как он искал путь к себе. Вот. И мне она очень понравилась, да, потому что, наверное, я нашел там себя отчасти. Понятно, что у меня масштаб не такой, как у Уилла Смита. Там далеко даже стократно не такой, но тем не менее. Вот. И некоторые ответы на свои вопросы тоже там нашел. Вот. Ну, по крайней мере, понял, что делаю все правильно. Вторая книга. Я сейчас не про бизнесовые книжки говорю, еще раз говорю, потому что у нас такая тема разговора, да. Которую я прочитал, купил 15 штук, упаковал и разослал с открыткой всем моим друзьям. Вот. Книга называется «Вторники с Морри». Вот, «Вторники с Морри». Морри – это имя профессора. Профессор болеет тяжелой болезнью, умирает. И к нему по вторникам приезжает студент его бывший и записывает интервью. Это реальная история из реальной жизни. Потом он просто оцифровал это интервью, и эта книга стала супер-бестселлером во всем мире. У нас очень немногие ее тоже знают. Вот все, кто ее читают, потом пишут мне спасибо. Спасибо. Я даже знаю, что мои друзья, в свою очередь, там еще по 15 книг закупали и уже своим там партнерам, близким тоже раздавали. Книга про то, что главное в жизни, наверное. Вот. Что самое главное в жизни. И это не всегда бизнес и работа. Вот. А третья книга, которую я рекомендую почитать всем или перечитать всем нашим слушателям, она читается за полчаса, но если читать медленно чтением, то за пару дней, потому что ее надо прожить заново. Ее часто почему-то детям пихают, но мне кажется, это книга для взрослых. Называется она «Маленький принц» Антуана Сент-Экзюпери. Вот. И это тоже одна из моих любимых книг, к которой надо периодически возвращаться для того, чтобы... Для того, чтобы быть ближе к самому себе, вот, и, а не казаться для кого-то быть хорошим, вот, давайте скажем так.
Спасибо большое, что сегодня стали чуть ближе к нашим слушателям, уделили нам свое драгоценное время, оторвали мы вас от семьи в этот день.
Да нет, я же по
день.
Графику, Илья, все по графику.
Все, все, все по графику, но тем не менее, да, Максим, очень рады, что вы сегодня с нами, спасибо вам большое.
Спасибо большое, что меня позвали. Все, до новых встреч.
Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе Wik. Wik отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.